Организации, приславшие наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления Грузии, отметили достаточно объективные и честные выборы с незначительным количеством нарушений, в основном технического характера. Тем не менее, все претенденты на пост мэра Тбилиси признали победу Гиги Угулава, и сейчас ЦИК Грузии готовится обнародовать окончательные результаты выборов в местные парламенты. О том, как Грузия шла к демократическим преобразованиям, Олег Панфилов беседовал с профессором университета Ильи Чевчавадзе Ливаном Тархнишвили.
Вы работали всего лишь в прошлом году председателем Центральной избирательной комиссии Грузии, а до этого председателем попечительского совета общественного вещания Грузии. Обе должности подразумевают аполитичность, то есть не участие в политической жизни и какого-либо политического пристрастия. Поэтому мой вопрос первый касается того, с чем мы столкнулись после прошедших выборов.
Во-первых, если вот анализировать всю предвыборную кампанию, она немножко отличалась от предыдущей. То есть мы все помним кампанию 2008 года, когда это была бурлящая кампания, очень политизированная, очень резко отличающими позициями, где, в принципе, вот нападки на друг на друга доминировали над программами, над постулатами и политическими обещаниями. На этой кампании партии как минимум попытались объяснить избирателю, что они ему предлагают. Конечно же, это еще до реальной программы далеко, потому что это были постулаты в основном устного характера, а также в основном это были постулаты, которые, по моему мнению, не очень-то выполнимы. То есть я не очень-то верю, что возможно, чтобы что-то стоило 10 тетри или 5 тетри, или было вообще бесплатное.
Потому что... Да, я должен напомнить, что действительно на выборах 2008 года, на президентских выборах, большинство кандидатов в президенты вообще не представляли своих программ. Да. То есть они шли на выборы исключительно... Ну, по принципу, вы меня знаете в лицо, голосуйте просто
за меня.
За меня.
Да. Сейчас были какие-то прогрессы в этом отношении, и это хорошо. И очень примечательно, что именно вот на этих выборах был первый раз применен нормальный формат теледебатов. Это было общественное телевидение, Первый канал, которому впервые лидеры, кандидаты в мэры между собой обсуждали что-то и пытались... ответить конкретно на конкретный вопрос. Но опять-таки, это тот случай, когда сам факт гораздо интереснее того, что они там обсуждали, потому что, ну, первая попытка была немножко, скажем так, не особенно интересной, но тот факт, что этот дебют состоялся, это очень, очень значительно.
Скажите, а вот за несколько месяцев до начала предвыборной кампании в эфире появился, наконец, полноценный второй политический канал. Это такое необычное событие для постсоветского пространства. Когда в эфире, часто и в прямом эфире, могут говорить не только представители правящей партии, но и все политические партии. Насколько это способствовало еще и, может быть, интересной борьбе в предвыборной кампании?
Во-первых, политические партии, как минимум, стали готовиться к выступлению и стали что-то там пытаться сказать, что вот я вот предлагаю вот это. Опять-таки, я говорю, конечно же, было бы очень наивно надеяться, что вот завтра наши политики напишут реальную программу, такую, как пишется, допустим, западными политиками, но это первый шаг, и он, конечно, обнадеживает. Еще, что поспособствовало более такому спокойному течению предвыборной кампании, это то, что заказ от народа была именно конструктивность, то, чтобы говорили конкретные факты, а не там абстрактные вещи. И второе, все исследования и практические примеры показывали, что народ не собирается еще раз выходить на улицу. Поэтому хотели или не хотели наши политики, они должны были подчиниться этому факту. Реальность то, что, несмотря на призывы на протяжении мая, вы помните, да, несколько раз радикалы пытались вывести народ на улицу под разным предлогом, начиная от освобождения так называемых политзаключенных, заканчивая 26 мая, и ни один раз им это не удавалось, поэтому они почувствовали, что разыграть эту карту не удастся.
Ливан, но судя по результатам выборов, оппозиция потерпела, в общем, довольно сильное поражение. И, на мой взгляд, это какая-то очень своеобразная ситуация. Нельзя ли это считать политической трагедией Грузии? Что делать тогда с оппозицией, которая не может получить голоса избирателей?
Ну, я бы... Политическая трагедия – это немножко громко сказано, но это большая проблема. Давайте скажем так, это большая проблема. То есть, не результаты выборов проблема, то есть, они просто показывают реальность. А вот эта самая реальность является проблемой, то, что, допустим, вот я хочу привести одну фразу из отчета ОБСЕ по этим выборам. Появилось это где-то во втором промежуточном отчете, уже было после выборочном отчете тоже, и наверняка будет в последнем варианте. Это то, что они говорят, что у партии не было столько ресурсов, чтобы полностью укомплектовать избирательные комиссии. 7 политических партий, из них 6 оппозиционных, имеют право назначать на все уровни избирательные администрации своих членов. Это 3600 участковых комиссий и где-то 73, ну, в этом случае...
Они не смогли набрать количество людей?
Они не смогли набрать. То есть, это то, что написано в отчете ОБСЕ. Ну, в принципе, статистику, которую мы знали с 2008 года, показывает, что это во многом так и является. То есть, поэтому тот факт, что оппозиционные политические силы не очень развиты и они не равномерно развиты, это, конечно же, проблема. Ну, вот если вот она анализировать, допустим, да, Альянс для Грузии в Тбилиси получил 20%, как будто хороший результат, все хорошо, но с другой стороны, по общей грузинским понятиям, он получил 10% всего, то есть в регионе, это значит, что в регионе они получили примерно 5-6%, то есть...
Но ведь еще года два назад говорили о том, что Тбилиси – это оплот оппозиции. Ну, и по результатам президентских выборов это, в принципе, так и оказалось. Но почему сейчас это так
произошло? Во-первых, давайте начнем с того, что тогда это происходило по очень странной арифметике. То есть, они механически суммировали все голоса, даже голоса тех людей, которые просто радикально отличаются друг от друга, и говорили, что вот это оплот оппозиции. То есть, и сравнивали это с показателями, который имел, ну, в том случае Михаил Саакашвили, потом национальное движение. То есть это можно заниматься на уровне любительской арифметики, но серьезно размышлять об этом, конечно же, не стоит, потому что, допустим, там были кандидаты, которые были менее оппозиционные, там были кандидаты, которые были более оппозиционные, но, конечно же, факт остается фактом, что рейтинг правительственной партии в Тбилиси был гораздо меньше, чем за пределами Тбилиси. Сейчас он больше. И это не началось, это не началось сегодня, если вот сравнивать президентские выборы с парламентскими, потом с вот нынешними выборами, и еще добавлять замеры, которые делали разные социологические кампании, да, мы видим, что это был практически неуклонный рост рейтинга правящей партии в Тбилиси, во всем Грузии, но особенно в Тбилиси, и это по разным причинам. Во-первых, правящая партия сумела показать конкретные результаты, в особенности в Тбилиси, это и инфраструктура, и конкретные программы и так далее. Во-вторых, оппозиция показала неумение поставить какие-то конкретные цели и давать конкретную программу и обещания. Вот мы говорили, что была программно-ориентированная кампания, да? Но из этой вот общей картины выпадал Национальный совет, который занимался практически тем, что ругал правительство, во-первых. Во-вторых, занимался тем, что говорил, что это не выборы мэра, а это первый шаг к замену власти и так далее и тому подобное. И за 3 дня до выборов их кандидат обещал, что если они выиграют выборы в Тбилиси, то тбилисская мэрия превратится в политический штаб. Как показывали все замеры и все как бы исследования, народ не этого хотел. У народа были конкретные ожидания от этих выборов, и он очень хорошо стал разбираться, что значит национальные выборы и что значит местные выборы.
Но вообще, если вспомнить эту предвыборную кампанию, то она, конечно же, опять-таки мало чем отличалась от предыдущих тем, что большинство кандидатов строили свою предвыборную риторику на ругани в адрес президента или правительства и так далее. Судя по предварительным отчетам или заявлениям международных организаций, эти выборы были достаточно объективны, демократическими, наверное, лучшими на постсоветском пространстве за все последнее время. Результаты говорят о том, что в Грузии весомое место занимает правящая партия. Не может ли так оказаться, что в Грузии перестанет существовать реальная оппозиция? Как быть дальше?
Ну, я не думаю, что это нам грозит, но, конечно же, оппозиционные партии должны серьезно задуматься, серьезно проанализировать упущения, которые были допущены, потому что я еще раз говорю, у кого-то есть рейтинг Тбилиси, но нету абсолютно никакого рейтинга за пределами Тбилиси. У христиан-демократов наоборот, они в Тбилиси потеряли то, что они не добрали до такого уровня, который они ожидали, но более удачно выступили в регионах, то есть они должны все это проанализировать, и у них есть 2 года до парламентских выборов, которые состоятся в 2012 году, даже больше, чем 2 года, потому что в 2012, скорее всего, это будет осенью, то есть 2 с хвостиком, и поэтому они должны проанализировать и научиться на своих ошибках, потому что, к сожалению, на чужих ошибках они уже понятно, что они не могут учиться, то есть хоть на своих ошибках, может быть, они научатся, потому что, с одной стороны, понятно, что очень плохо, что нету сильной оппозиции. С другой стороны, если кто-то начнет эту оппозицию создавать искусственно, то это гораздо больше может быть вызовет проблем, чем не очень-то сильная, но независимая оппозиция.
То есть мы должны находиться в ожидании естественного процесса появления новой политической
системы. Да, то есть это максимум, что может сделать правительство, это создать условия для того, чтобы голос оппозиции был слышен, несмотря на его немногочисленность. И тот же второй канал, тот же первый канал к этому соответствующий, конечно же, и тот факт, что в Тбилиси Сакребулло будет представителя оппозиционных партий, и те представители, которые могут как минимум говорить, это хорошо. Как минимум у них будет дополнительная трибуна для того, чтобы высказывать свое мнение и передавать это народу. Опять-таки, есть фракции в парламенте, то есть правительство должно просто создать плацдарм для свободы слова, для свободы изыскания, а все остальное оппозиционные силы должны делать сами. В этом смысле грузинское законодательство довольно-таки либеральное, и если вот анализировать только сколько финансовых поддержек получают лидирующие партии, то это немалые деньги, и если умом эти деньги использовать, то можно добиться каких-то результатов.
Спасибо. Это был Леван Таркнишвили, профессор университета Ильи. Мы говорили о недавно прошедших выборах в местные органы самоуправления Грузии.
С профессором университета Ильи Чавчавадзе Леваном Таркнишвили беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.